На этот вопрос, несмотря на сотни написанных в ответ на него трактатов, ни академическое богословие, ни литургическая наука не дают, увы, удовлетворительного ответа. Здесь еще раз вскрывается недостаточность того метода, о котором я уже неоднократно говорил, и который состоит в расчленении евхаристической молитвы, да в сущности и всей литургии, на части, изучаемые и объясняемые затем вне связи их с другими частями, без отнесения их к целому. И именно в объяснениях Евхаристии как воспоминания недостаточность эта особенно очевидна, ибо здесь раскрывается, до какой степени редукционизм, присущий этому методу, сужает, а потому в пределе и искажает понимание не только самого этого момента, но и всего таинства Евхаристии. На редукциях этих, которые уже столетиями воспринимаются как чуть ли не самоочевидные, нам и нужно остановиться в первую очередь, ибо не преодолев их, не пробиться нам к подлинному, в самом опыте Церкви заложенному, смыслу Евхаристии как таинства воспоминания. Первое из них состоит в понимании и определении воспоминания как тайно-совершительной ссылки на установление Христом за Тайной Вечерью таинства Евхаристии, то есть претворение хлеба и вина в тело и кровь Христовы. Таким образом, воспоминанию здесь приписывается сила этого претворения, действенности таинства. По отношению к таинству воспоминание есть причина его действенности. Причиной же действенности самого воспоминания является установление Евхаристии на Тайной Вечере. В чистом виде такую редукцию мы находим в латинском учении о присуществлении евхаристических даров установительными словами Христа, то есть словами, произнесенными им на Тайной Вечере и повторяемыми священником, совершающим таинство. «Сие есть тело мое, сия есть кровь моя». А поскольку слова эти определяются как тайно совершительные и, следовательно, как одновременно и необходимые и достаточные, к ним в сущности и сводится евхаристическое воспоминание о Тайной Вечере. В таком крайнем виде эта редукция отвергается как православными, так и протестантскими богословами. Отвергается, однако, как именно и всего лишь крайность, ибо суть ее, сведение воспоминания к установлению, остается единственным и, повторяю, как бы самоочевидным контекстом при объяснении этой части молитвы благодарения. На православном Востоке, например, несмотря на согласное утверждение богословов, что не установительными словами, а эпиклезой, то есть призыванием Святого Духа, совершается приложение даров, уже давно возникла и повсеместно утвердилась практика особого выделения именно установительных слов. Так при общепринятом тайном, то есть про себя, чтении предстоятелям молитвы благодарения, только эти слова, а не слова эпиклезы, произносятся вслух. Так при произнесении их предстоятель или диакон рукою указывает сначала хлеб и затем чашу, как бы подчеркивая особенность, исключительность именно этого момента. И, наконец, на произнесение каждой из двух установительных формул над хлебом и над чашей собрание отвечает торжественным «Аминь». Что же касается протестантского богословия, то хотя оно отбрасывает вообще, как недолжную и чуть ли не магическую, всякую объективизацию приложения евхаристических даров и ставит реальность совершающегося в Евхаристии изменения их в зависимость не от литургических формул и обрядов, а от личной веры причащающегося, само отбрасывание это имеет место внутри все той же редукции, ибо касается оно вопроса не о связи как таковой между Тайной Вечерью и Евхаристией, об актуализации, о действенности этой связи в церкви. В чем же недостаточность, ущербленность этого подхода? В чем причина определения его нами как редукции? В том, конечно, что бесконечно важный для нашей веры, для нашей жизни вопрос об евхаристическом воспоминании Тайной Вечери, и это значит о связи Евхаристии с Тайной Вечерью. В подходе этом сведен к вопросу «как», а не «что», о том, как действует в Евхаристии установление ее на Тайной Вечере, а не о том, что совершил Христос этим последним до предательства креста и смерти актом своего земного служения. Иными словами, редукция здесь состоит в подмене главного вопроса производным. Произошла же эта подмена, вне всякого сомнения, в связи с другой, гораздо более глубокой редукцией, которая, хотя она и вытекает из того же расчленительного метода, касается богословского истолкования уже не только Евхаристии, а и всего спасительного дела Христова. Это присущее схоластическому богословию во всех его разновидностях отождествление жертвы, принесенной Христом за нас и нашего ради спасения, с Голгофой, с крестом, страданиями и смертью. Поскольку же по согласному учению Церкви в Евхаристии Церковь смерть Господню возвещает, воскресение Его исповедует, поскольку также несомненна связь Голгофы с Тайной Вечерью, совершенной Христом прежде своего страдания. Евангелие от Луки, глава 22, стих 15. К голгофской жертве относят, к ней почти исключительно сводит школьное богословие свое истолкование и Евхаристии. Согласно этому истолкованию, Христос на Тайной Вечере установил Евхаристию как сакраментальное воспоминание жертвенного своего заклания на кресте, приятия на себя грехов мира, искупленных им своими страданиями и смертью. Принесенная на Голгофе единожды, жертва эта вечно актуализируется в Евхаристии, на наших алтарях, как за нас и для нас принесенная и приносимая. На Западе, как известно, такое сакраментальное отождествление Тайной Вечери и Евхаристии с Голгофской жертвой привело протестантов к отрицанию вообще жертвенного характера Евхаристии, как несовместимого с учением об единственности, неповторимости и достаточности жертвы, принесенной Христом апокс, то есть единожды и навсегда. У нас же, православных, хотя и без крайностей, присущих латинскому прототипу этого истолкования, оно прочно вошло в наше школьное богословие, отразилось отчасти и на самих обрядах и молитвах литургии, а главное, в значительной мере окрасило собою те символические ее объяснения, о которых я неоднократно говорил в первых главах этого исследования. Наконец, последнее, что нужно сказать об этих редукциях, это то, что привели они и в богословии, и в самой литургической жизни Церкви к почти полному отрыву одного от другого – учение об Евхаристии как жертве и учение о ней как о таинстве причащения. В нашем школьном богословии два эти учения как бы просто сосуществуют, но без внутренней связи между собою. Что же касается нашей богослужебной практики, несомненно отражающей богословие, то в ней Евхаристия жертва и Евхаристия причащение воспринимаются в двух совершенно разных ключах. Так, например, в Евхаристии жертве, как учат верующих и богословы, и пастыри, и даже наставники духовной жизни, можно, а выходит так, что даже и должно, участвовать, не причащаясь, присутствием, молитвой, принесением просфоры, принятием антидора или даже просто заказав одну или несколько литургий. Можно же потому, что в сознании и благочестии церковных людей причащение давно уже не связано с Евхаристией как жертвой, подчинено совсем иному закону, закону индивидуальных духовных нужд, освящения, помощи, утешения и так далее. И соответственно с этим – вопросу о личной подготовленности или неподготовленности. Все эти редукции, повторяю, начало свое имеют и укоренены в том богословии, в той литургической науке, которые в основу своего изучения и истолкования Евхаристии кладут не лекс оранди, не закон церковной молитвы во всей его целостности, в соподчинении в нем всех составляющих евхаристическое священнодействие частей, а напротив, расчленение ее при помощи априорных, то есть вне самой Евхаристии, вне ее самосвидетельства, найденных критериев.